Когда она снова взглядывала на меня, точно спохватываясь и стараясь быть внимательной даже с оттенком смущения за свою рассеянность, собственные мои движения, подражавшие ей, то, как я закуривала сигарету, как ей улыбалась, тоже были как бы вызваны чем-то извне, были возобновлением доверия и счастья, на миг исчезнувших в том зиянии, каким был отсутствующий взгляд Элен. Я с огорчением сознавала, что в эти паузы я страдаю, что я остаюсь одна, и что Элен имела бы полное право еще из-за этого относиться ко мне как к девчонке. Но стоило нам перекинуться словом другим, и опять воцарялось доверие, блаженное сознание, что вот я здесь, и вовсе незачем, Элен, меня успокаивать. Ну, ясно. Можешь оставаться здесь сколько хочешь, устроимся. Все эти фразы ширмы, которые Николь и Телли, все мы, женщины, то и дело говорим друг другу, и которые, конечно, надо говорить, чтобы не жить так одиноко, как Элен, никогда их не говорившая. Так легко было в тот вечер быть счастливой с Элен, без заверений, без признаний, но где-то в глубине все время таилось что-то иное. Черная дыра, и она тоже была Элен, когда та словно бы уносилась куда-то, и взгляд ее застывал на ее рюмке, на руке, на кукле, сидевшей в кресле. И мне так хотелось сделать что-нибудь такое, чего я никогда не сделаю. Ну, вроде бы, встать на колени. Потому что на коленях ты как-то ближе. Ты можешь уткнуться лицом в тепло другого тела. Прижаться щекою к нежной шерсти пуловера. Мне еще с детства хотелось, чтобы все действительно важное или грустное, или чудесное совершалось мною или со мной, когда я стою на коленях. Мне хотелось молча ждать, что она погладит меня по голове. Ведь Элен сделала бы это, если приблизиться к другому снизу, с миной песика или ребенка. Та рука другого непременно сама собой ляжет на твою голову и мягко скользнет по волосам и коснется плеч с нежной лаской, и тогда можно сказать ей то, чего иначе никогда не скажешь. Сказать, что она как мертвая, что ее жизнь, на мой взгляд, похожа на смерть. И главное, но это было бы сказать труднее всего, почти невозможно, что такова она и на взгляд Хуана, и что мы никогда не поймем и не согласимся с этим безобразием, хотя все мы словно пляшем вокруг нее в свете солнышка Элен, разумница Элен. И тогда она посмотрит на меня взглядом анестезиолога. О да, доктор, без злости и без удивления, сперва издалека, будто глядя на что-то непонятное, а потом улыбаясь и нашаривая другую сигарету, но ничего не говоря, не соглашаясь ни с чем из того, что, конечно, никто из нас ей не сказал бы, даже мой сосед. А он-то мог высказать что угодно всякому, кто этого добивался. Но тогда остается другое. Тоже в духе кроткого и смиренного песика, которого я, сидя в кресле напротив Элен, воображаю себе, о чем она не подозревает. Можно просто быть здесь, и все равно это счастье, и кров на ночь, коньяк и дружбу без всяких фраз. Можно смириться с тем, что Элен, вот эта женщина, порою рассеянно трогающая маленькую брошку с саламандрой или ящерицей, и в то же время... О да, доктор... Вы не сможете этого отрицать. В то же время флаконы с разноцветными экстрактами для ванны, мыло и духи, такие же, как у Тель и Николь, и какие будут у меня когда-нибудь, когда я буду жить одна в собственной квартире. Ты такая же, ты наша, ты женщина с духами и зеркалами и капризами. Но это не делает тебя более близкой. Поразительно, но все это никак тебя не приближает. Вот только что я мылась здесь, вытиралась твоими полотенцами, удивляясь, что твоя квартира так не похожа на то, что мы могли предполагать, и теперь снова сижу напротив тебя, которая мне все это дает, облегчая мне жизнь, чтобы я не страдала, а расстояние между нами растет умопомрачительно. И это меня убивает, отнимает последнюю способность хоть как-то объяснить вам, доктор, ваше отличие от нас, которое нас и привлекает, и приводит в отчаяние. Лен всегда мне казалась намного старше меня, но кто может точно знать возраст Лен? Старше она меня на 5 или на 10 лет. И дело ли тут в годах или в чем другом? Может, в зеркале или в манере говорить? И какой толк в том, что я сижу напротив нее, что она протягивает мне рюмку коньяку, такую же точно, как ее рюмка коньяку? Нет, невозможное не произойдет никогда. Элен не посмотрит мне в глаза и не скажет чистосердечно слова, которые пришли бы точно из долгого странствия среди папоротников, Элен, озер, Элен, холмов, Элен. Слова, которые не будут отзвуком пережитого в этот день, умершего в клинике больного, присланной Тель-куклы, всех этих алиби, подбрасываемых временем и разными вещами, чтобы никогда не говорить о ней самой, не быть с нами настоящей, Элен. Нет, это ничуть не походило на отмычку, и вся операция теряла то свойство, на которое Хуан, не очень-то себе признаваясь, втайне рассчитывал. Похоже на обычный гостиничный ключ. И фрау Марта бесшумно открыла им дверь номера 22, где, судя по сырости и узости коридора, явно никогда не живали исторические постояльцы. Хуан подумал об отступлении и о том, чтобы спуститься и позвать Тель, которая явно заслужила такую награду за долгое самоотверженное подглядывание. Но действия его опередили, как и положено, его мысль. Скользя вдоль стены, он, едва фрау Марта скрылась в проеме двери, открывавшейся внутрь, поставил ногу в туфли между дверью и порогом, чтобы помешать ее закрыть, и приготовился к неизбежному скандалу. Старуха, разумеется, закроет за собой дверь. Никто бы не поступил иначе в таких обстоятельствах. Да, никто, кроме фрау Марты. Дверь так и осталась полуоткрытой, и туфля Хуана не испытала того, к чему его ступня уже приготовилась, судорожно сжавшись. В номере было темно и пахло хвойным мылом. Явление необычное и приятное в гостинице венгерского короля. И хвалить за это, вероятно, следовало юную англичанку, ошеломленному, потерявшему необходимые в такой ситуации логические способности. Хуану лишь оставалось сохранять принятую позу, по возможности прижимаясь к стене и на всякий случай не убирая ногу, ибо прорывы в логике совершаются с молниеносной внезапностью, и уже затем по обе стороны от сверкнувшего исключения разверзаются бездонные пропасти чистой, безупречной причинности. Вот, например, потайной фонарь. Роковым образом в такой момент из потайного фонаря вырвался луч фиолетового света. В каких-нибудь 2 метрах от двери на полу обозначился трепещущий круг, двигаясь то вправо, то влево, будто в поисках нужного места. И во второй раз Хуан отметил, что действует, не спросив совета у своих высших инстанций. Боком в дверной проем он как раз мог протиснуться, и он это выполнил совершенно бесшумно. А затем, сделав поворот на одной ноге, прижался к двери с другой стороны и потихоньку прикрыл ее мягким движением плеча. Еще чуть-чуть, и замок бы щелкнул, однако плечо вовремя остановилось. Смутно, как и все тут происходящее, у Хуана мелькнула мысль, что эта щель спасла его от полного срыва в нечто, уже начинавшее проявлять себя спазмом в желудке, не говоря о том, что по другую сторону этого неведомого, темного мира ждала Тель. И это было каким-то мостом, контактом с остатками здравого смысла. И пока круг света упорно колебался на некоем участке пола, где начинался фиолетовый ковер, было чуть ли не забавно, если б только меня не мучил спазм, поразмыслить над понятием здравого смысла, которое казалось равно неуместным и по ту сторону двери, и по эту. Почему, в конце концов, я могу быть уверен, что с другой стороны, в коридоре, ведущем на лестницу, и в номер Владислава Болеславского расположилась утешительная реальность? Тель и Сливовицы, и моя треклятая международная конференция. Одновременно с этим мельканием чего-то, что и мыслью не назовешь, я сознавал, что круг света, то наплывавший на фиолетовый ковер, то сходивший с него, дергался из-за небольшой одышки у фрау Марты, углубившейся в эту темную комнату. С каждым колебанием светового луча мой страх усиливался. Я вспомнил Раффлса, Ника Картера, книги моего детства, где всегда фигурировал потайной фонарь. И странное, ибо непонятное, сочетание этих двух слов. Но выходит, это всерьез? Выходит, у фрау Марты есть и потайной фонарь, и ключ, и сама она вот здесь, недалеко, тяжело дышит, и, несмотря на темноту, чувствуется, что все это происходит в комнате более просторной, чем номер Владислава Болеславского. «Как может быть фонарь потайным?» — спросил я когда-то у отца. И в этом было что-то обидное, ведь юная англичанка одна занимала такую комнату, меж тем как администратор нас уверял, что даст нам один из самых просторных номеров в отеле. «Не задавай глупых вопросов», — ответил отец. «Невозможно постичь». Каким образом в полной темноте истинный объем комнаты становился почти осязаемым, хотя я начинал уже различать силуэт фрау Марты, все волочившись за собой по фиолетовому ковру круг света и дотянувший его с резкими попятными и поперечными рывками до ножки кровати. А кровать находилась в нескольких метрах от двери. Комната была огромна, в ней могли спать 5 человек, и англичанке, наверное, было очень странно жить в этом подобии амбара с 2 большущими окнами, которые мало-помалу побеждали темноту и начинали проступать на задней стене, где он на миг замер, а потом, как золотистый паук, стал взбираться вверх по розовому стеганому одеялу. Разве могло оно быть другого цвета? Англия! О, моя Англия! И притаился рядом, слежавшей на одеяле рукой и рукавом розовой пижамы. Англия! Моя родная! Не решаясь сделать большой скачок на край подушки и поползти по ней миллиметр за миллиметром, а меж тем желудок у меня совсем свело, и под мышками струился пот. И вот круг замер на пряди белокурых волос, пряди свисавшей и слегка покачивающейся. Хотя нет, не могла она покачиваться. Но светящийся круг упрямо колыхался на висящей в воздухе пряди. И если прядь покачивалась, значит, голова-то не лежала на подушке? Значит, если бы круг света наконец решился и сделал небольшой победный скачок на лицо спящей, неизбежно оказалось бы, что глаза на этом лице широко раскрыты, что спящая вовсе не спит, а сидит, положив руку на одеяло, сидит в своей розовой пижаме, широко раскрыв немигающие глаза, ожидая, когда свет ударит ей прямо в лицо. «Да ты уже клюешь носом от усталости», — сказала Элен. «Пошли ложиться». «Да, доктор, разреши мне еще немного посидеть. Мне так нравится у тебя. Здесь такое освещение». «Как хочешь. А я иду спать». Селия потянулась в кресле, заломила руки, не соглашаясь с тем, чтобы наступил конец этому вечеру, когда во всем, даже в движении тянущихся кверху рук или в том, как гасишь сигарету в пепельнице, было какое-то совершенство, и хотелось, чтобы оно длилось вечно. «Зачем кончаются такие часы?» — подумала она, зевая. Сон нежными мурашками уже щекотал ей веки, и это сонное состояние тоже было частью блаженства. «Вымой, пожалуйста, чашки, прежде чем ляжешь», — сказал голос Элен из спальни. «Тебе одну подушку или две?» Селия отнесла чашки на кухню, вымыла их и убрала, стараясь хорошенько запомнить, где что должно стоять. Запах зубной пасты Элен, поющий голос, доносившийся с улицы, глубокая тишина, усталость. На одном из кресел сидела кукла. Селия взяла ее, покружилась с нею на руках и вошла в спальню, где Элен уже лежала и листала журнал. Все еще пританцовывая, Селия раздела куклу, уложила ее на табурет рядом с дверью, накрыла зеленой салфеткой и, тихонько напевая, стала укутывать. Немного смущенная, она деланно для Элен хихикала, однако укладывание куклы было не только игрой. Достаточно было взглянуть на ее рот, когда Селия склонялась, чтобы поправить зеленую салфетку. В ее руках и в складке губ была серьезность девочки, царящей в своем мире. Девочки, которая после вечернего туалета вышла из ванной и, прежде чем раздеться, обращается на миг к чему-то, что принадлежит только ей, чего не могут отнять никакие скалопендры. В конце концов я закрыла журнал, было ясно, что усталость не даст заснуть, и я все смотрела на Селию, которая расправляла складки импровизированного одеяла и причесывала куклу, разглаживая ее локоны на подушке, сделанной из полотенца. Свет ночников не достигал до Селии и куклы. Я видела их как бы в тумане своей усталости. Но вот Селия вышла из полутени, достала свою смятую и, пожалуй, не очень чистую пижаму, положила ее на край постели и в последний раз, приласкав куклу, словно бы задумалась. Я тоже уморилась. Я рада. Да, рада, что ушла из дома. Но знаешь, тут, внутри, она потрогала рукой где-то в области желудка и улыбнулась. Завтра, конечно, надо начинать что-то искать. А мне в этот вечер не хочется, чтобы было завтра. Это в первый раз. Здесь так хорошо. Я могла бы здесь остаться навсегда. О, ты не думай, — быстро добавила она, глянув с испугом. Я вовсе не намекаю, что... Я хочу сказать, ложись и не болтай глупостей, — сказала я, бросая журнал и поворачиваясь на другой бок. Мне показалось, я слышу, как она молчит. Чувствую в воздухе легкий холодок, бодрящее напряжение, как бывает в клинике, в операционных, когда чья-то рука, помедлив, начинает расстегивать брюки или блузку. — О, можешь смотреть, — сказала Селия. — А почему ты отвернулась? — Мы тут обе женщины. — Ложись, — повторила я. — Не мешай мне спать или, по крайней мере, лежать спокойно. — Ты приняла снотворное? — Да. Оно наверняка уже начинает действовать. И ты тоже прими. Белая коробочка в шкафчике над умывальником. Только не больше, чем полтаблетки. Не надо тебе привыкать. — Фу, я буду спать, — сказала Селия. — А если не сразу усну? — Лен, ты не рассердишься, если я еще немного поговорю? — Ну, совсем немножечко. У меня столько всего накопилось. — Да, я эгоистка. — У тебя такие переживания, а я... — Хватит, — сказала я. — Оставь меня в покое. Если хочешь читать, ты знаешь, где книги. Желаю райских снов. — Да, Элен, — сказала девочка, любящая сыр Бэби Белл. И наступила глубокая тишина. И кровать подалась под тяжестью ее тела, и одновременно погас ночник с ее стороны. Я закрыла глаза, слишком хорошо зная, что не засну, что снотворное в лучшем случае развяжет петлю, сжимавшую мне горло то сильнее, то послабее, то опять сильнее. Прошло, наверное, немало времени. Я чувствовала, что Селия тоже, повернувшись ко мне спиной, тихонько плачет. И тут улочка внезапно сделала поворот, и, выйдя на угол, где теснились старые каменные дома, я оказалась на площади с трамваями. Я, кажется, еще сделала усилие, чтобы вернуться к Селии, участливо заговорить, успокоить ее, ведь слезы не были просто от усталости и ребяческой глупости. Но надо было смотреть в оба, так как трамваи двигались с разных концов огромной площади, и рельсы неожиданно скрещивались на голой эспланаде, вымощенной розоватыми плитами. И, кроме того, я четко сознавала, что должна как можно быстрее пересечь эспланаду и искать улицу 24 ноября. Теперь уже не было ни малейшего сомнения, что свидание назначено на этой улице, хотя я о ней прежде никогда не думала. Причем я понимала, что добраться до улицы 24 ноября можно только на одном из бесчисленных трамваев, которые сновали туда-сюда, как игрушечные трамвайчики в детском аттракционе, проезжая без остановки один мимо другого, мелькая охренными облупленными боками и искрившимися дугами, и беспрестанно звоня. Бог весть зачем и почему. А в окнах виднелись пустые усталые лица. Причем все они упорно смотрели вниз, будто ища какую-нибудь собаку, затерявшуюся среди розоватых плит. — Простите, доктор, — сказала Селия, глотая сопли, как маленькая, и утирая нос рукавом пижамы. — Я просто дура. Мне с тобой так чудно. Но тут я ничего не могу поделать. Это всегда так. Ну, будто какое-то растение вдруг выросло и лезет у меня из глаз и из носа, особенно из носа. Я идиотка. Ты должна меня избить. Я больше не буду тебе мешать, Элен. Прости меня. Элен, облокотясь на подушку, приподнялась, включила ночник и повернулась к Селии, чтобы вытереть ей глаза уголком простыни. Она на Селию почти не смотрела, чувствуя, что та охвачена бессловесным стыдом, и разгладила скомканный угол простыни со смутно мелькнувшей мыслью, что дурацкий ритуал в точности повторяется. Девочка с торжественной тщательностью укладывает свою куклу, затем хочет, чтобы уложили ее самое, и ждет, чтобы с нею проделали то же. Пригладили локоны на подушке, подтянули одеяльце к шее, а где-то позади, в каком-то ином месте, которое не было ни площадью с трамваями, ни этой кроватью, где Селия закрыла глаза и с последним гаснущим всхлипом глубоко вздохнула, происходило или уже произошло нечто чудовищно похожее. В подвале клиники кто-то подтянул белый холст к подбородку мертвого юноши, и кукла Тель была Селии, а Селия — мертвым юношей. И это я определяла и совершала все три обряда в судорожном напряжении, одновременно уже отключаясь, потому что снотворное увлекало меня куда-то вниз, в легкую полудрему, в которой кто-то, а это была еще я, и я следила за своими мыслями, спрашивал себя, кем, однако, была послана кукла, и все менее возможным казалось, что послала ее Тель, хотя нет, это могла сделать Тель, но не сама по себе, не по своему почину, а по подсказке Хуана, который однажды перед сном, будто в шутку, ну, в той легкомысленной манере, которая была ему присуща, но также была нарочитой, усвоенной в кабинах переводчиков, в международных барах или у операционных столов, возможно, сказал: «Тебе следовало бы подарить эту куклу Элен», подтягивая простыню к подбородку перед тем, как заснуть. И Тель, наверное, посмотрел на него с удивлением и даже с досадой, хотя такие вещи ее мало интересовали, а потом, пожалуй, она подумала, что мысль не дурная, потому что абсурдное почти никогда не бывает дурным, и что я, верно, буду забавно озадачена, когда вскрою посылку и обнаружу куклу, которая мне абсолютно ни к чему, как и подарившая мне ее Тель. «Ну, довольно хлюпать», — возмутилась Элен. «Я гашу свет. Сейчас будем спать». «Да», — сказала Селия, закрывая глаза и покорно улыбаясь. «Да, доктор, сейчас мы будем спать. Эта кровать такая чудная».